«До и после» на радио «Спутник Кыргызстан».
Это подкаст «До и после» на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Осмонов. Традиционно в студии в рамках данного подкаста мы встречаем интересных людей, которых мы вспоминаем и которые потом снова приходят в нашей жизни для того, чтобы наполнить ее новой музыкой. Это уже касается темы конкретно данного выпуска, потому что у нас сегодня в гостях Нурбек Советахунов. Нурбек, привет, рад тебя.
Привет, Тима.
Видеть
привет
в нашей студии.
Привет всем бишкекчанам.
Сейчас на многих площадках, в афишах, в социальных сетях можно увидеть объявление о концерте Нурбека Советахунова. Он называется «Возвращение Нурбека Советахунова». Ну и, собственно, первый вопрос, наверное, вытекает из названия, потому что когда-то все тебя помнят, музыка твоя живет, и ты, правда, был буквально в каждом радиоприемнике, во многих динамиках, и потом неожиданно ты удаляешь свои социальные сети и на какое-то время покидаешь нас, хотя наделал очень много шума, в том числе и городского.
Отсылка на
да.
песню, да.
Естественно. А откуда ты возвращаешься, Нурбек? Где ты был?
Мы последние 7 лет жили в Москве по разным причинам и обстоятельствам, в том числе и семейным, и психологическим, по разным факторам. Пришлось завязать все и уехать. Буквально это все решалось за 2 недели в 2014 году. И с тех пор, естественно, дома, на кухне, играл на гитаре, и чесались руки. Я так хотел, знаешь, дальше писать, выпускать, знаешь, творить.
Понятно, знаешь, что музыка оставалась с тобой. А тяжело ли тебе было без публики? Насколько вообще публика влияет на твою мотивацию работать? Или же это все-таки вторично, и тебе достаточно самого себя, твоей гитары и мыслей в голове?
Думаю, знаешь, максимально честно будет сказать, не хочу лукавить, потому что каждый скромный там музыкант, он же... Музыканты, артисты вообще, они эгоисты по определению. И, естественно, они жаждут публики. Даже если вот сам успех «Малышки Би», который я не писал, текст был уже готов, и меня просто попросили исполнить его. И никто вообще... Те, кто сидел в той музыкальной студии, вообще не ожидал. Те, кто снимали этот фильм, не ожидал того, что произошло за следующие месяцы и года с 2011 года. Поэтому честный ответ, публика, конечно, с публикой и намного легче, и намного приятнее. Но это тоже такой, мне кажется, психологический вопрос. Ты продолжаешь творить, и ты дальше не можешь контролировать судьбу своего творчества, да? Mm-hmm. Оно может лечь на ухи кому-нибудь, кто живет в Гонконге или в Мексике, да? Но не тем, кто живет в Бишкеке. Я бы, конечно, хотел бы свою родную аудиторию тоже продолжать радовать и так далее. Но, как говорит мой отец, в ту же реку дважды не войдешь.
Но, тем не менее, ты пытаешься это сделать.
Ну, хотя бы чуть-чуть помочь этому творчеству немножко найти...
Я думаю, тебя с радостью примут, потому что тебя помнят, и никуда твоя песня и твои песни, твое творчество не делось, даже несмотря на то, что ты уехал из Кыргызстана на долгие 7 лет. Слушай, но история твоих приездов, возвращений, потом опять уездов, она на самом деле очень и очень давняя, и мне удалось понаблюдать часть твоей жизни. Каждый раз ты возвращался новым. С новыми идеями, с новыми проектами. И в том числе, вообще расскажи, ты в каких странах за все это время успел пожить и где ты вообще был за все это время, если исключить Москву последние 7 лет?
Для начала такой открытый секрет, наверное, для слушателей, который можно, в принципе, и вырезать, если...
Ничего страшного. Все знают, что у меня много талантливых одноклассников.
Вот именно, да. Мы с Тимуром учились вместе 3 года в 6-й школе.
Да.
С 5-й по 7-й класс. Да, и как раз так получилось, что вот эти 3 года, они были связаны как раз с отъездом и с приездом. То есть приехал, в 5-й класс поступил, 3 года отучился и уехал. А с детства, так как мама предпринимательная и талантливая, многоязычная, сейчас она дипломат, да, а тогда была экономистом. Она постоянно подавала на всякие конкурсы. И в 95-м году, когда мне было 9 или 10 лет, да, она выиграла грант по обмену с с выпускниками советских университетов в Штаты, да. Это была первая поездка, да, которая полностью меня изменила. Жили в городе Болдер, штат Колорадо.
Ух
это
ты.
Такая живописная, живописная. Похоже, кстати, на Бишкек, потому что...
Недалеко вот от Саус-парка легендарного.
А где? Колорадо Спрингс, да?
Ну, где-то да, где-то там.
Возможно, да. Но это тоже горы на фоне.
Ага.
И, ну, естественно, тогда я в первый раз увидел плейграунды, которые разноцветные. Сейчас у нас по паркам и по городам... Ой, по паркам и по торговым центрам они все есть. Но тогда для пацана, который вырос в 90-х годах по советском Кыргызстане, это было нечто для меня. В первый раз я там попробовал хлопья на завтрак с молоком, разноцветные, сахарные. Увидел MTV, VH1, вот эти все
ну,
каналы.
Ну да, это 95-й год, на минуточку. Это...
Да-да-да, для меня это все было...
Ну, в новинку
и, естественно,
было.
Знакомился с ребятами, так как так много, там много училось иностранных студентов с детьми. И вот было очень много ровесников из Бангладеша, из Венесуэлы, из Кореи. И тогда вот для меня действительно открылся мир, да, немножко приоткрылась дверь в мультикультурный, мультиязычный. Вот потом 3 года мы с тобой проучились в 6-й школе.
Да-да-да.
Там мы, конечно, дико провели время. И мама опять ее уже тогда отправили работать в штаб, в посольство Кыргызстана в ООН в Нью-Йорке. И 3 года я в школе с 8 по 10 класс отучился в Бронксе.
Ну, ух ты.
В школе, где 85% студенческого состава состоит из пуэрториканцев-доминиканцев, 15% черный. И вот я был одним из 2 или 3 азиатов.
Слушай, ну это музыкальная среда была, насколько я понимаю.
Ох,
все-таки.
Я помню, кстати, да, у нас была джаз-группа, джаз-поп-ансамбль, куда я напросился, хотел быть там гитаристом, но у них был очень талантливый пуэрториканец-гитарист.
Сложно, да, конкурировать.
С ним очень сложно конкурировать. Но у них не было басиста. У них был барабанщик из госпель-церкви. Очень мощный грув у него. И меня поставили на бас-гитару. Я не знаю, зачем наш учитель. Я бы себе не доверил. Это такой важнейший, да, в музыке инструмент.
Конечно.
Он же должен базу давать. Но они меня поставили, и мы выступали, играли, и даже хвалили.
Это был твой первый опыт знакомства с инструментом? Вообще, когда музыка началась в твоей
жизни?
Кстати,
да, там же, в Нью-Йорке, да. Я помню, вот те 3 года, которые мы в школе отучились, мы ходили друг к другу в гости, слушали Селин Дион, Тони Брэкстон, вот, Spice Girls, Backstreet Boys. Любили, да, но мы... Я не думаю, что мы прям вникались, да. Ну, по крайней мере, я от себя не могу говорить, да. Я-то не вникал, что играет, как играет. Просто играет музыка. А когда там я начал слушать сначала коммерческое радио, и там сыграла такая красивая песня, и она для меня была странной, потому что там не компьютерные инструменты играли, а настоящие, включая баритон, саксофон и скрипку. Это песня поп, но там скрипка и баритон-саксофон. Как только я услышал от диджея, кто это, я начал листать по радио, и есть в Штатах такая сеть радио, National Public Radio. Оно финансируется налогоплательщиками, и на ней нет рекламы. Вот там просто крутят передачи и музыку интересную, которая там не коммерческая музыка. На ней играли 2-3 этой же самой группы со скрипкой, саксофоном, флейтой. Этот духовик играл на всех духовых инструментах. Вот тогда я понял, что это мое. Это мне так залетело, так впало в душу, что я начал следить за ними. Я начал ездить, просить маму покупать мне билеты в разные штаты на их турне. Они, кстати, 6 месяцев из года в дороге проводят.
Колесят, да?
Да. Вот, и благодаря этой группе я в 14 лет попросил маму купить мне гитару, начал учить их песни, и потом дальше развивать свой музыкальный кругозор.
Слушай, вопрос немного не о музыке. Мы очень часто говорим в этой студии об образовании. Это всегда актуально. В частности, ты очень много раз менял парадигму от системы западного образования, потом возвращался опять сюда, потом опять уезжал. В чем главная, по твоему мнению, разница между тем, как вообще поставлено образование в постсоветских странах и на Западе?
Так, наверное, расскажу в общих чертах, да, чтобы особо так не... Особенно публику не bore.
Чтобы не заскучали.
Да, именно.
Но ничего страшного, я думаю, все это интересно.
Наша система, она универсальна. Это плюс, а минус в том, что если ты дальше не используешь эти знания, они тебе и в принципе не пригодятся. А там, на Западе, уже они сориентированы на то, чем ты хочешь заниматься. И ты себя не загружаешь лишней информации. Если ты органик-химик, хочешь быть врачом, то вот это твое направление, биология, все вот эти дисциплины, они тебе преподаются, и тебе не надо там литературу изучать, языки и так далее. А если ты гуманитарий, то, пожалуйста, тебе это все, и не надо тебе знать никакую валентность всяких частиц и так далее. Они тебя этим не загружают. Ну, естественно, минус в том, что твой кругозор, он немножко это узкий, поэтому правильно, допустим, Михаил Задорнов и все остальные, кто там общается и разговаривают с ними, они говорят, ну тупые, ну потому что они знают свое дело, и они знают его...
Знают
топово.
Его хорошо, мне так кажется, да.
И особо не заморачивается по поводу того, что не знаю.
Как Шерлок Холмс, который свой чердак не загружал лишними вопросами, но зато
вот
был...
Вот этот чердак?
Да, конечно, был прекрасным специалистом в своем деле. Как люди тебя принимали? Когда ты, особенно в детстве, это же очень важный момент, когда ты нарабатываешь какую-то базу своих друзей, одноклассников, потом бах, по щелчку пальца в жизни что-то меняется, и ты уезжаешь в абсолютно новую среду. Как на тебя это повлияло и чему это тебя научило?
В целом, я думаю, это расширило кругозор лично, да. Естественно, были, конечно, и недопонимания, были неприятные соприкосновения с людьми, или как правильно выразиться.
Ну, тебя поняли, да.
Ага. И не скажу, чтобы прям так явно расизм у людей выражался. Но, естественно, из-за того, что люди... На тот момент 5-миллионный Кыргызстан, который только вышел из Советского Союза, это что? Это где?
Ну да.
Поэтому у людей сразу ассоциация по разрезу глаз, там, и, ну, скорее всего, только по этому признаку, естественно, ассоциация была с Китаем в детстве. Иногда они могли, допустим, в 4 классе не могли произносить Нюрнберг, и поэтому одна одноклассница, просто Ник, сократила его. Хотя, да, я думаю, у китайцев, да, такая практика,
наверное,
их сложные имена,
они себе
адаптируют западные. Меня зовут Гу Джунпё, но вы меня можете называть Джоном. Так. А потом в 9-м, в 10-м классе такие интересные были моменты, где... Нет, уже в колледже, да, в колледже, в Джорджии как раз иракская война по всем этим новостям и газетам, и они путали Кыргызстан с Курдистан.
Ну,
и спрашивали,
да.
ты с военной
страны, где война, да, сейчас.
Да. Это было немножко прикольно. А так я особо какие-то больные... или острые interactions с ней.
Mm-hmm. Ну, какие-то острых моментов не было, да, особо.
Да, принимали как человека, кстати, да. Принимали как человека.
Mm-hmm. Ну, кстати, о том, что многие люди не знают, где Кыргызстан, это не в вину и американцам, стоит сказать, потому что, когда мой папа учился в Москве, ему долго приходилось объяснять, откуда он приехал, а это была одна страна. И в итоге он настолько устал, что говорил о том, что знаете, где Кавказ? Он говорит, да, знаем. Оттуда налево и до конца. Где Китай, вот там вот находится советская Киргизия. Из одного из своих путешествий ты абсолютно неожиданно для твоих знакомых, для одноклассников, вернулся с гитарой и вернулся с песнями. В какой момент жизни ты понял, что не просто музыкой я хочу заниматься, что я хочу именно сочинять и сочинять музыку, а потом еще приехать сюда и расти здесь как местный артист, который узнаваемым стал буквально, там, не знаю, полгода не прошло.
Не говори, да, это был круговорот событий, который уже сейчас не вспомнишь.
Ну, давай попробуем хотя бы в общих чертах, по крайней мере, ощущения.
Да, я узнал. Ну, вот начал писать, и, кстати, думаю, может выпустить, что ли. Начал в 14 лет писать. В 14 лет это, получается, сразу как улетел в 7 классе. Да, и дальше, ну, естественно, вот наш... мы можем использовать слово «менталитет»?
Конечно.
Ведь у нас культура Мы вот только из бедности, да, выходим. Естественно, нам надо всем зарабатывать. И, конечно, твои все близкие люди, к чьему мнению ты прислушиваешься, говорят, тебе надо быть серьезным, тебе надо кормить семью, вот тебе нужна серьезная карьера и работа. Да, они правы в том, что это непредсказуемость. Музыка непредсказуема. Я вот, допустим, мои в последнее время любимые песни где-то на SoundCloud, на каких-то стриминговых платформах набирают там 136 прослушиваний. Но они гениальные, я себе их сохраняю, я их обожаю. Эти талантливые артисты, они просто там не попадают в струю, скажем говоря, да, в Zeitgeist. Мне они попадают, я их обожаю, я слушаю их. Вот непредсказуемость, конечно, с близким твоим хочется тебя огородить от
разочарования.
Нищеты, от разочарования, от голодных дней, когда ты вроде борешься, творишь, а выхлопа не видишь. Я вел вот две такие жизни, да. Учился на одну карьеру, а дома, естественно, сидел,
и занимался играл карьерой, которую ты хотел. По крайней мере, прорабатывал ее у себя в голове.
Именно.
Расскажи о том, как ты тогда приехал вот именно с гитарой. Я не знаю, вот это тот самый инструмент или это уже новее?
Такая интересная тоже история. В 11-м я вернулся из Лондона с другом-волонтером, который долго лет прожил в Кыргызстане со своей семьей. И вот только в 14-м, что ли, улетел. Он, кажется, увидел всю историю вот постсоветского Кыргызстана до 2014 года, когда уже начались торговые центры появляться, да, всякие, да, да, и так далее. Они уехали назад в Штаты со всей семьей. Вот тогда он организовывал благотворительный концерт для детских домов на юге. Мы собирались в Исфану с благотворительным концертом, и ту лондонскую гитару украли, когда я забыл запереть дверь в их дом, и его... Я там уснул и забыл запереть дверь, его чуть ли не опустошили.
В Баткенской области?
В Бишкеке, да.
А, в Бишкеке это случилось?
Да.
Подумал,
это уже не та гитара.
Гитару больше стало там.
Ну, да, не жалко было бы, если бы, да, там, да, да. Но, скорее всего, я не знаю, где она сейчас. Это другая.
Это уже другая,
да. Ей уже больше 10 лет.
Когда ты приехал сюда, и у тебя была, наверное, цель, вообще была цель стать популярным артистом? Или же ты просто хотел знакомить людей со своим творчеством, не ориентируясь на какой-то успех возможный?
Опять, чтобы не лукавить, конечно, даже когда ты самый скромный говоришь, ой, я не преследовал никакую цель популярности и так далее. Естественно, артист хочет быть услышан, хочет быть понят таким, каким он себя видит. И так получилось, что я играл свои песни, и я ставил бесплатные концерты в столовой «Овца» в старом корпусе на Абдума Мунова рядом с домом правительства. И увидел их там тогда мой однокурсник, который продюсировал фильм «Бишкек, я люблю тебя», и сказал, давай одну из своих песен к нам на саундтрек. Давай. Приехали, записали, одно за другим, листочек. А вот мы сейчас еще одну песню записываем. Вот 4 строчки спой. Ну и я фу-фу-фу, не-не-не, не хочу, на русском не пою, бла-бла-бла. Спел, сыграл пару там аккордов. И забыл об этом. И когда выпустили фильм, отсняли клип, тоже на коленках, была какая-то общая идея от одного из продюсеров, что бомж спит.
Я прямо помню тот момент, когда мне написал один мой друг и сказал, слушай, там Нурбек Савитахунов на площади, на диване. А что, собственно говоря, происходит? Я уже сказал, ладно, там посмотрим, что из этого получится. А что в итоге получилось?
В итоге вообще сумасшедшая вещь получилась. Опять никто не мог предвидеть, никто, думаю, не готовился к этому. Даже если я в фантазиях имел в своей голове, придумывал какую-то популярность, все равно нет пиарщика, нет менеджера, который бы там меня обуздал и...
Направил, да, тебе сказал, что...
Именно. И вот в те года, прямо скажу, я был недисциплинированным и безбашенным. И вообще не структурировал жизнь, не думал об этом как о карьере. И поэтому не регистрировал эти треки там на стриминге, не монетизировал вообще этот контент, а только вот зарабатывал на живых выступлениях. Потому что параллельно еще и со студийным материалом ходил по клубам, клянчил их, просил, чтобы они позволили нашей, моей кавер-группе, на тот момент она, может, кто помнит, называлась Yellow Blue Bus, чтобы позволили нашему уникальному материалу прозвучать у них на танцполах.
Каким тебе показался мир кыргызского шоу-бизнеса, разного, беспощадного и такого очень специфического изнутри, каким ты его
сейчас
увидел?
Ты меня заставишь опять говорить обидные слова. Я честно, никого не хочу обижать, поэтому
ничего страшного.
Всех похвалю, все стараются и двигаются как могут. И вообще у нас человеческий ресурс и таланты наших певцов, они превосходят таланты соседей. То есть казахов, узбеков.
Уверен в этом, да?
В плане вот именно голосовых данных уверен на 100%. Взять Салтана Таширова, Сада, Чокубаеву, Мирбека Атабекова, Омара. Как они поют мелизмы, это все западает в душу. А индустрия, не знаю, 10 лет я тоже высказал такую искреннюю мысль, и мне кажется, потом получил шишки за то, что я чересчур высказал искреннюю мысль. Мы все двигаемся отдельно, как можем, мне кажется, да? Кто нашел возможность монетизировать одним способом, они, естественно, не будут и не должны бросать этот способ кормить семью и строить свою дальнейшую жизнь. Правильно? Ну, дай бог, кстати, Мирбек Атабеков и Улукманап, они свое творчество смогли монетизировать именно на стриминге и вот на том, что сейчас в 21 веке, в 2021 году становится новой...
Новым лицом кыргызского шоу-бизнеса, как мне кажется. Ну, по крайней мере, те люди, которые приезжают в Кыргызстан, они ассоциируют музыку, которая здесь есть, именно вот с определенным кругом людей. Он не очень большой на данный момент. Для тебя музыка и деньги — это что-то вместе, либо ты разделяешь эти понятия?
Сейчас это, да, это не идет вместе. Как раз-таки те деньги, которые я зарабатываю на основной работе, приходится
инвестировать в музыку, да?
Буквально. Частично. Вытаскивать из рта своих детей и супруги и, да, вкладывать именно в музыку.
Угу. Тебе не кажется, что вообще вот этот вид творчества, именно песни, именно музыка, становится как-то меньше популярным вот в данный момент, в данное время, когда больше популярны вайнеры, тиктокеры и вообще какой-то другой вид такого сетевого творчества, и люди, даже уже интернет-группы появились какие-то, которые больше не про музыку, а больше, например, про видео.
Угу. Возможно, но если бы не было креаторов и мейкеров этой музыки, то у этих вайнеров, тиктокеров и...
не было бы материала, да?
Да, блогеров... Мне на что было бы накладывать свои танцы, челленджи, гивы, кривляки, крэш-хаус, партис.
Тебе приходилось выступать на корпоративах каких-нибудь? Как их у нас называют, на тоях иногда звали?
Угу.
Были какие-нибудь,
в те годы, да.
Были какие-нибудь такие вот случаи, когда идти не хотелось, но или наоборот, ты приходил, там творилось что-то совсем другое. Сидели люди, которые, ну, просто так воспринимают тебя, что пришел очередной певец, а тебе перед ними не хочется играть. Или же у тебя такого никогда не было?
В те годы уже плохо помнится. Ну, хочется думать, что я немного был ответственен перед заказчиками и все-таки надевал такое бодрое лицо, давал то, что хотели люди, как мне казалось. А так, один курьезный момент помню, где нас с Окландом пригласили в одно место, в одном городе. До 6 утра держали, кормили едой, поили, но все никак, уже не помню, мне кажется, никак не расплатились.
А, да вы что?
Да, что-то из этого...
Ну, это бартер. Сейчас, кстати, те же самые вайнеры, тиктокеры в основном на бартерах и живут. Вы нам еду, а мы вам свое творчество. А зарабатывать тогда это получалось именно конкретно музыкой? Насколько был успешен тогда вот этот музыкальный проект, который, собственно, и носил твое имя, который также ассоциировался и с кавер-группой, которая, да, тогда была, ты мне напомнил, Yellow Blue Bus.
На повседневную жизнь, да, а на то, чтобы построить дом, купить авто или путешествовать по всему миру, нет.
Нет.
Ну, потому что, да, у нас платежеспособность в каждый клуб, на каждый той, естественно. Продолжите эту мысль сами.
Да, хорошо, я думаю, мы все тебя прекрасно поняли. Раз уж мы заговорили о мире, скажи, пожалуйста, ты уже перечислил довольно много штатов, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки, Лондон и Москва. Какое место в мире на тебя все-таки повлияло больше всего? И какое место в мире, если не брать, конечно, Бишкек, понятное дело, что и как бы главное произведение твоего творчества, ну, по крайней мере, может, не главное для тебя, но наиболее узнаваемое, посвящено именно столице Кыргызстана, Бишкеку. Если не Бишкек, то город номер два.
Детская память, она настолько романтизирует, детский мозг романтизирует, естественно, воспоминания, и 9-10-летний я помню горы Колорадо, помню плейграунды, помню все эти скутеры, скейтборды, ролики, сахарные колечки с молоком, который превращался из белого в розовый. Mm-hmm. И такой ядовито зеленый цвет. Я до сих пор вспоминаю как Болдер, Колорадо тех годов. Сейчас, может быть, это уже разрушенный город.
Кто его знает?
Да.
Слушай, ну Нью-Йорк, ты там несколько лет прожил. Это же вообще центр мира, некоторые люди так говорят.
Да.
Не произвел на тебя большого впечатления он?
Да, произвел.
Что особенного в этом городе, кроме того, что он огромный, что там очень разная и узнаваемая субкультура, ну и вообще, что этот город появляется в каждом втором, не знаю, фильме, который сейчас Голливуд делает?
Это субъективная точка зрения, да, потому что для каждого, допустим, для крымского предпринимателя Нью-Йорк — это в даунтауне Мэриотт пятизвездочный, а для разнорабочего иммигранта это, может быть, не самые лицеприятные улицы.
Угу. Он веет изнанку, да?
Угу. Да, конечно, для каждого свой Нью-Йорк. Для вот Нурбека в юношестве Нью-Йорк как раз попал под 11 сентября 2001 года. И я...
Ты был в Нью-Йорке 11 сентября?
Угу.
Что происходило тогда?
Первые
на улицах
часы
среди людей, которые говорили...
Это был школьный день. Это был школьный день. Первые несколько уроков отлучился учитель, и потом через громкоговоритель начали называть имена всех этих учеников. За вами пришли родители. Вы уезжайте. За вами пришли родители. Уезжайте. На 2-3 дня у нас был этот карантин или curfew, комендантский час. Не было учебы. А когда вернулся когда объявили обратно учебу, я помню, вышел с автобуса на остановке, и первое, что увидел прямо на остановке, сожженный магазин, который держали то ли индусы, то ли пакистанцы.
Которые под раздачу, да, попали в результате.
Именно, да. Да, даже если они были сикхи, которые вообще никак не связаны с...
Ну, там вряд ли кто-то был напрямую связан, понятное дело.
Именно.
Люди как реагировали? То есть это была какая-то депрессия, либо это же была какая-то злость и единение? Что это было?
Ох, если бы я помнил, ну, был шок, непонятие, да, был полный конфуз. И помню, на экранах телевизора белые женщины кричали о покрывшемся женщинам. Они обе американки, но та кричала: «Why do you hate us? Why do you hate us so much?» Типа, почему вы нас так ненавидите? Да, и, думаю, с тех пор вот такой медленный небольшой раскол наблюдался.
Mm-hmm. Именно с момента обрушения двух башен-близнецов. Когда ты возвращался в Кыргызстан, много раз ты возвращался в Кыргызстан, тебе было тяжело сюда возвращаться? Потому что, ну, иногда все-таки ты испытываешь такой культурный шок, когда ты долгие годы живешь. Да ладно, ты лето проведешь где-нибудь в другой стране. Возвращаешься, ты понимаешь разницу. Особенно, когда ты ребенок, ты ее видишь более явственно, а потом, когда уже взрослый, ты видишь какие-то более внутренние вещи и понимаешь, почему ты вернулся сюда и почему здесь вот так, а другое, ну, очень сильно отличается.
Ты мне, кстати, напомнил те детские слезы. Я впечатлительный до сих пор человек, но да, я вспоминаю, как вот самолет из JFK аэропорта поднимается, и все сверху имеет краски. Когда он спускается даже не в Бишкеке, а в Москве, то все внизу серое. И для меня это что-то значило, для меня это что-то олицетворяло и имело какую-то сентиментальную, какую-то грустную связующую. И меня эта серость прям вот вставала в горло и заставляла немного даже немножко рыдать. Может быть, немножко. Вот ты об этом мне напомнил. Я думаю, это должно, да, объяснить, ну, детскую такую...
Хорошо.
Что ли, не знаю, это называется максимализм или нет? Вот когда, когда в те года у тебя было все... У тебя было доступно...
Доступно
те же самые
то,
плейграунды,
нет сейчас,
вот
да.
Эти качели, да, а ты возвращаешься в детские дворы, в те периоды у нас такие были опасные детские дворы.
Конечно, и улицы, да.
Арматурой, которая просто из земли торчала, и не дай бог ты на нее упал и себе проколол глаз.
Я помню, как ты говорил о том, что мы же выросли в 90-е. Мы самые сильные люди, по идее, да, которые застали такие события. Слушай, ну а вернулся вот ты сейчас, 7 лет провел в Москве, и сейчас ты уже не ребенок, ты взрослый человек, у тебя двое прекрасных детей, супруга твоя сейчас присутствует незримо в нашей студии. Сейчас-то ты как оцениваешь то, что из себя представляет страна, когда ты долго был за рубежом? Но вернулся и увидел все снова.
Ага. Наверное, я отвечу поверхностно, потому что я человек, который глазами все видит, и я, когда вожу детей в иллюзион, да, или любую детскую площадку внутри торговых центров, у меня прям сердце радуется от того, что они, у них есть возможность в чистом, красивом, разноцветном месте воспользоваться всем разнообразием, доступностью этих удобностей. Мелкие такие приятности. Я могу их водить по паркам и не беспокоиться о том, что если они скатятся вниз по горке, себе там ногу ржавым этим гвоздем проколят. Да, если не говорить там о таких более вещей, которые в новостной повестке и так далее, если о повседневной жизни, то тьфу-тьфу-тьфу. Вспомни тоже кинотеатры, в которые мы входили в школе.
Да мы в них не ходили, мне кажется.
Я даже не помню. Я помню вот школьные стулья, которые были расставлены перед черно-белым телевизором.
Да.
VHS-плеером. Приходил чувак, вставлял эту кассету, и ты и щурился, и пытался понять, что вообще на экране происходит. Пока вот легендарный этот одноголосый перевод переводил фильм.
В кинотеатре «Россия» было, кстати говоря, насколько я помню.
Да-да-да, именно там.
Предоставляли такую услугу прекрасно.
Вот где сейчас такие кинотеатры? Сейчас все в комфорт, кресло, кола, попкорн.
По крайней мере, есть возможность туда сходить. Если уж не каждый день, то как бы праздник себе устроить, я думаю, может практически каждый. Слушай, ну, совсем недавно... Приехал не только Нурбек Советохунов в Кыргызстан, еще более такие долгожданные гости, которых долго не было в стране, приезжали. Аскар Акаевич Акаев приехал, брали у него интервью около Госкомитета нацбезопасности. И знаешь, что он сказал? Он сказал, что Бишкек-то похорошел. Как ты относишься к главному герою одной из своих самых известных песен? Правда ли он похорошел? И что в нем изменилось, на твой взгляд, если, ну, может, не брать какие-то здания, которые построили, дух города, люди, количество этих людей?
Я думаю, да, мне стоит еще оценить. Вот я-то вечный пешеход. Я хожу и я смотрю. Естественно, я придираюсь там к пыли, к смогу, к тому, как... Вот вытащишь свой телефон, и на экран у тебя... ложится сажа сейчас, особенно вот в осенне-зимний период, поломанные тротуары. Но, опять, как человек-визуал, который, ну, может быть, падок на такие меркантильные вещи. Сигвей за 100 сом, 15 минут на площади покататься. Исторический музей наконец-то открылся.
Ну, вообще очень бесплатно хочу... сейчас работает, нужно
да,
успеть.
И вот после того, как мы с тобой сейчас закончим интервью, я схожу на концерт группа «Аура», легендарная джаз-фьюжн-группа, в театре на Востоке 5. Я не знал, что там есть театр. У Талай Байке есть такая песня. Она мне запала в душу, когда я ее в первый раз услышал в одном из заведений нашего города. Я очень надеюсь ее услышать сегодня.
В театре имени Арсена Умуралиева пройдет данный концерт. Бишкекский городской драматический театр. Кстати.
Ваша студия, она так выглядит прекрасно. Конечно, Бишкек похорошел.
Мы живем внутри, мы не замечаем. Мы внутри проблем, но надо сказать, что любовь к городу, она подпитывается ведь не только внешними какими-то вещами, но и внутренними. Что особенного в этом городе, вот для тебя лично?
Слушай, я до сих пор пытаюсь осознать и сформулировать это. И для ответа я еще и обращаюсь ко многим иностранным гостям нашей столицы. Были года, когда вот до Лондона я каждый день читал блоги волонтеров Корпуса мира, которых привозили со Штатов и развозили по самым далеким точкам нашей страны. Был один бодибилдер, который в Нарыне потерял так много веса, что на диете картошки, мяса и бешбармак.
Конечно же, прекрасного солнца нарынского, да, которое делает щеки местных жителей красными, живописными.
И до сих пор все, с кем мне удается знакомиться здесь и разговаривать, я всегда у них спрашиваю, что у нас особенно. Допустим, есть один друг, который обожает здесь горы. Он ненавидит здесь пробки, но не хочет отсюда уезжать. Он обожает горы. Он обожает оптимальный размер города тем, что почти все
в шаговой доступности.
Доступно, да, именно.
Знаешь, вот мы с тобой разговариваем, и я пришел к мысли того, что, наверное, люди, которые живут безвылазно в Кыргызстане, в Бишкеке, особенно вот в рамках того, что происходит в стране очень часто, каждую неделю какая-то новая проблема, а может быть, это моя проблема как журналиста, то смог, то предвыборная кампания какая-то, и высказывания определенных людей, задержания различные. Сегодня вот вообще мы с тобой разговариваем в день памяти пострадавших от ДТП людей. Смотришь статистику, там полный кошмар. Ну и люди смотрят в будущее и думают, ну, слушайте, все, будущего нет, впереди только смог и сплошное разочарование. Ты все-таки много где был, много чего видел, разных людей. Скажи, пожалуйста, ты в будущее Кыргызстана как смотришь? Оптимистично или все-таки тоже с тревогой?
Знаешь, чувства смешанные. Потому что ты ходишь на мероприятия культурные и смотришь на, допустим, творчество того же Улукманапа и всех ребят, с кем он, кстати, 17 ноября провел концерт, и видишь эту аудиторию.
Она другая совсем.
Появляется оптимизм. Те же самые блогеры в краш-хаусах, тиктокеры, да, они же не только контент-мейкеры, они еще и, ну, то есть они и творческие, и креативные, и плюс еще они сами себе маркетологи, промоутеры и продюсеры, они создают себе свою коммерческую нишу, на которой живут, процветают, да, и если не уедут, то они будут дальше вкладывать в жизнь города, страны. Естественно, когда ты читаешь новости и видишь, что ежедневно погибают люди в ДТП, ежедневно аресты, задержания, гонения, да, и так далее, конечно, в такие моменты ты пессимист.
Это выбор,
как
чем наполнять
баланс?
Свою жизнь? Или можно все-таки что-то взять, отрезать из своего поля зрения? Или вообще не нужно этого делать?
Я думаю, каждый для себя должен выбирать сам.
Ладно, хорошо. Я думаю, что мы уже достаточно поговорили и о жизни, и обо всем. О музыке мы все говорим, но говорить о музыке — это неблагодарное дело, на самом деле, потому что музыку нужно слушать. Раз уж у нас есть такая возможность послушать Нурбека Светохунова на радио «Спутник Кыргызстан», то я предлагаю тебе дать слово, плюс ко всему, еще одному гостю нашей студии, конкретно твоей гитаре, о которой мы поговорили, и песня на твой выбор, и расскажи о ней, предыстории немножко.
С удовольствием. Это медли, который я готовлю с лета на концерт 10 декабря в Асанбай-центре. Это медли. Сейчас попробую с первого раза, но если не получится с первого,
да,
мы, благодаря магической руке Тимура Османова,
звукорежиссера нашего, да, Олега Котова, я думаю, все
ее
это срастется,
и,
да,
и сделаем красиво. Мимо нее невозможно пройти, ее улыбка 10 из 10, изящной походкой навстречу летит, и может быть нам вместе с ней по пути. Мимо нее невозможно пройти, ее улыбка 10 из 10, изящной походкой навстречу летит,
Я знаю точно, что нам с ней по пути. Держинка, пилинка, аламидин, карпинка, джао, кёкчар, эндор, тосай, базар, тунгуч, асанбай, 312, биринчи май, ай, ай, кандай джеллерай, кандай джеллерай, ай, ай, кандай джеллерай, кандай джеллерай, ай, ай, кандай джеллерай, кандай джеллерай, ай, ай, кандай джеллерай, кандай джеллерай. Ай, ай, кандай жерлер, ай, кандай жерлер, ай. Бишкек, love you, you got my back, I got you. Бишкек, my world, be with you until I'm old. Бишкек, my town, lovely places all around. Бишкек, I'm yours, ain't no city can come close. Я знаю, выпадает шанс одному из ста, и все встает на свои места. Я шел и пришел час моего шоу, поверь, я достучался в эту дверь. Я знаю, никогда не был успех так сладок, забудь навсегда тот горький осадок. Я шел и пришел час моего шоу, поверь, я достучался. Городской шум, 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 не заглушит мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Городской шум, 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 не заглушит мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Город надежды, город моей мечты, город моей страсти. Моя малышка Би, здесь эти звуки вводят всех в экстаз. Город, где все взгляды обращены на вас. Вы как рыба в воде на его территории. Здесь ваша жизнь и еще миллионы историй. В окружении горы каменных кварталов. Продолжайте делать так, чтобы всех качало. И как хедлайнеры делайте движения. Этот город выбрал вас, вы голос поколения. За доверие вы в долгу перед ним. Знаю лучшие дни только впереди. По этим улицам гуляют лишь красивые леди. Они дадут фору остальным красоткам планеты. И в мире нет лучшего места для меня, моя малышка. Городской шум, 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 не заглушит мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Городской шум, 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 не заглушит мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус.
Нурбек Савитахунов на радио «Спутник Кыргызстан» со своими лучшими песнями, которые ты прекрасно собрал в единую композицию.
Спасибо, Тима.
С первого раза, кстати говоря. Спасибо. Не нужно было бояться абсолютно. Заключительный вопрос нашего подкаста. Что такое счастье, Нурбек?
Счастье — это близкие люди, семья.
Нурбек Савитахунов в подкасте «До и после» был с нами. Большое тебе спасибо. Желаем тебе успехов и хотим больше и чаще тебя слышать. Ну и, конечно же, видеть.
Всем пока.
«До и после» на радио «Спутник Кыргызстан».